притчи, третья глава. Вот, третий стих. Милость и истина, да не оставляют тебя. Милость и истина. Какой связи между милостью и истиной? Я думаю, что если мы не сможем оказать милость, если мы не сможем простить, если мы не сможем жить с благодатью вот, перед людьми, то это какой-то фальшивый путь жизни. То есть, поскольку мы будем жить честному и в истине, значит, придется оказать милость. Прощение, вообще милое отношение к людьми. Иначе получается как-то какое-то нечестно образ жизни. Я думаю, в этом есть связи между милостью и истиной. Потому что если по-честному признаться, мы все понимаем, что мы все согрешили. И поэтому нам должны оказать милость и благодать другим людям без ограничений. Так, четвертый стих. Если постоянно у тебя есть такой, но милость и истину, обратишь милость и благоволение в очах Бога и людей. Тот стих цитирован от Луки, 2 глава, об Иисусе, что он и тот же получал милость и благоволение в очах Бога и людей. То есть, значит, Иисус это все читал, когда, допустим, первый стих он читал: «Сын мой, наставление моего не забывай». Он понял: ага, я являюсь Сын Божий, я являюсь, ну, один из детей Божьих, это все для меня. И все как-то исполнится в жизни Иисуса. И даже можно прочитать все эти притчи из Соломона и понять, как они являют какое-то пророчество об Иисусе. Почему? Потому что он понял, что он, когда написано «Сын мой», он думал: «Ага, это я». И он все исполнял, все эти притчи до самого конца. Потому что его характер, его личность был вообще без пророка, без порока. Он был без греха. Итак, в одном плане мы видим здесь какое-то описание от личности Иисуса. Пятый стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». То есть, не просто думайте: ну, я хочу это делать, потому что я считаю, что это самый хороший путь для меня. Так нет. Нам надо понять, что наш разум как-то сломан. И все то, что мы чувствуем, что это, да, это я хочу делать, скоро всего это просто наша плоть, которая так требуется от нас. Это не разум, это не мудрость. И цели, вот смысл и суд чтения Библии, изучения Слова Божия, это из-за того, что мы признаем, что у нас нету разума на самом деле, мудрость на самом деле. И наш разум, это вообще сломан. И нам надо какую-то помощь не из внутри человека. Это не так, что мы просто делаем то, что кажется для меня хорошо. То, что чувствуется для меня прямо сегодня, прямо сейчас хорошо. Это скоро всего закончится слезами. Мы это должны всем уже вот понять, что это так и есть в нашей жизни. И видим и тоже из-за жизни других людей, которые делают именно то, что чувствуется хорошо на этом данном момент. Все закончится очень плохо. Итак, нам надо какую-то мудрость как-то вне себе. Нам надо как-то приобрести какую-то мудрость, которой у меня сам нету. И вот это цель и суд чтения Библии. Тогда шестой стих. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твой». Познать Господа во всех путях. Я понимаю, что мы видим в каждом жизненном случае рука Божия. Мы понимаем, что ничего получается в жизни чисто случайно. Что Бог специально как-то работает, действует в каждом шаге в нашей жизни. В том числе наше грехопадение, наши слабые полосы, наши слабые моменты, слабые вот, Но сроки в нашей жизни, в наши дни, все равно, даже там есть рука Божья. И это тем более удивительно, что раз человек согрешает, это не так, что Бог как-то уходит от него. Конечно, это для Бога очень больно. Но он все равно работает даже через тот слабость, через тот грехопадение, через все то, что случилось. Он работает даже через это, чтобы обратить человеку к себе. И поскольку мы это видим, он направит стези твой. То есть каждый шаг, который мы сделаем в жизни, Бог готов направить. На самом деле, даже наши стези, то есть каждый шаг в жизни, я понимаю, что он там ждет, чтобы направить нам. Поскольку это мы будем чувствовать и видеть. 7 стих. «Бойся тогда Господа и удаляйся от зла». Удаляйся от зла. И это работает разными масштабами. Это, конечно, так, что плохой компании это не надо, потому что ведет человек туда. Но удаляйся от зла. Самое главное, получается, внутри человека. Что поскольку наш ум, наше сердце постоянно предлагает нам вот так и так думать, так и так делать, удаляйся от этого. И что это значит? Потому что мы все грешные людей. Я очень люблю тот к Римлянам 7 глава, где Павел объяснил, что он чувствовал внутри себя какую-то войну. И что это так, как он был шизофрен, так как у него было 2 человека внутри. Один человек очень любил Богу, очень хотел к Нему, а другой человек наоборот. Сразу когда-то добрый человек сказал, ну хорошо, делай так, да нет. То другой человек как-то боролся с ним и сказал, да нет, не надо. Итак, это не грех иметь такую ситуацию. Это часть быть человеком. Это наша человеческая природа просто устроен так, застроен так, чтобы у нас есть эти 2 стороны внутри человека. А удаляйся от зла. Как Павел сказал, что вот тот плохой человек, который есть внутри меня, я вообще не хочу ему даже признать. Но это не грех иметь эти 2 стороны внутри. И факт того, что мы чувствуем тот борьба, это даже очень хорошо. Очень плохо, когда человек вообще не чувствуется никакой борьбы. Никакой, ничего. Он чувствуется так, как все как-то нормально с ним. И так нет. Это очень опасно. А факт того, что мы все чувствуем тот борьба, я думаю, это хорошо. Это хорошо. Это значит, в каком-то степени мы удалялся от зла. Поэтому мы чувствуем тот борьба. А если мы не чувствовали такой борьба, значит, мы не удалялся от зла. Так, дальше. 11 стих тоже цитирован в Новом Завете у нас. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Итак, неудивительно, что у нас есть отрицательные моменты наказания, так как здесь написано, проблемы, испытания в жизни. Тот понятие, которое есть очень популярно у пятидесятников, что вот ты раз ходишь в церковь, ты раз вот веришь в Бога, все начинается быть отлично, с деньгами, здоровьем, все отлично, отлично. Нет, я это совсем не вижу в Библии, даже наоборот. Иисус сказал, что человек должен носить свой крест каждый день. И здесь тем более написано, что Бог работает через обличением, через испытанием, чтобы дать нам мудрость. Итак, это тоже, по-моему, причина, почему я не могу признать то понятие, что дьявол или сатана существует, чтобы дать нам все плохие в жизни. а Бог только как добрый дядя, только дает сладко. И все зла, и все отрицательно, все проблемы в жизни от дьявола, и все хорошего от Бога. Нет, это не то. Здесь видно, написано, ясно, четко написано, что все эти испытания в жизни, в конце концов, от Бога. И почему? Потому что, в конце концов, Он нас любит. И Он употребляет все те испытания, отрицательные моменты, болезни и всякие в жизни, чтобы ведет человек к себе. И это чудесно. Это абсолютно чудесно. Что это более реально, чем думать, что ой, Бог такой хороший, Он дает сладко, и тот страшный дьявол, он просто все портит и дает нам все проблемы. Нет. Бог не такой примитивный, Он не такой простой. У Него есть 100% сил. И Он самое главное хочет, что мы здесь, в этом зале, чтобы мы все, каждый, жили бы вечно в Его Царстве. И поэтому Он употребляет, использует все катастрофы, кризисы, проблемы, большие проблемы, маленькие проблемы, чтобы обличить нам, чтобы учить нам, чтобы, в конце концов, приготовлять человеку жить вечно. Итак, самое главное, Соломон писал в 13 стихе, «Блажен человек, который снискал мудрость». 18 стих, «Она древо жизни для тех, которые приобретают ее». Поскольку у нас есть мудрость, мы в своем очереди являемся деревом жизни. И характеристики дерева жизни, конечно, это в том, что оно передает жизнь, вечную жизнь тех, которые это кушают. Итак, мы сможем в этом плане быть так, как древо жизни, другими людьми. То есть, поскольку человек как-то встречал бы с нами, он на самом деле может жить вечно из-за его контакт, его связи с нами. Итак, у нас есть удивительные возможности в этом свете, в этом жизни. Предлагать вечную жизнь человеку. И Бог предпочитает так и работать. Он мог бы просто сказать, ну хорошо, я дам тебе, все. И как-то через какой-то космический, дела, просто явиться здесь прямо пред человеком, и предлагать ему вечную жизнь. А он работает по-другому. Он работает через людьми, через тебя, через меня. В этом плане мы на самом деле являемся древом жизни. И наш плод является той возможностью для других человек, для других людей жить вечно. Последнее, которое я заметил, 28-й. «Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Зачем человек так сказал бы? Если у него есть при себе, допустим, хлеба, и сосед пришел голодный, зачем тогда сказать ему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе? Зачем он так сделал бы? Зачем? Потому что, зная, что у него есть маленький чуточка власть, он как-то любил как-то это использовать. У меня есть хорошо, ты завтра приходи. Так нет. И мы, наверное, считаем, что я вообще безмощный, без никакой сил, без никакой власти. Нет, у нас все есть какой-то сил, какой-то. Каким-то образом, каком-то отношении, каком-то человеком. У нас всех есть какой-то маленький власть, маленький авторитет. И если на самом деле милость Божия трогала наше сердце, и мы видели на самом деле, что Бог мне простил, то поскольку мы сможем, мы не будем как-то играть с человеком, чтобы через такие психологические игры как-то... Но становится как-то выше тот человеку. Нет. Мы будем понять, что все то, что у меня есть, это от Бога. И как-то иметь великодушный, отношение к человеку. Вот из-за этого. Вопросы есть, опыты есть.
А человек разумный, это, конечно, от Бога идет.